Глава вторая. Едва он вошел, в Виктории воцарилась тишина. Напряженная и недоуменная. Вошедший был иным, светлым иным. Он пришел в неофициальный клуб темных, просто вошел через дверь. Защита его была сплетена умело и надежно, чувствовалась рука мастера. Сам иной скорее был магом-прорицателем, достаточно сильным, но даже второй уровень для него казался редко достигаемым потолком. «Не понял», — возмутился Ефим и даже начал вставать. Но тут посреди зала, как раз напротив барной стойки, с тихим шипением разверзся портал, и из него вышли трое — Лайк, Арик Турлянский и Завулон. «Всем ша!» — негромко предупредил Лайк. «Этот светлый под моей защитой. Ну и под защитой Инквизиции еще». «Наблюдатель», — догадался Арик. Завулон молча кивнул, еле-еле заметно. «Алексей Солодовник, иной, светлый», — представился вошедший тоном, каким обычно светлые общаются с темными. «Согласно...» «Мы знаем, знаем, зачем ты здесь», — прервал его Лайк. «Можешь напрасно не распинаться. Считай, что миссию ты свою выполнил, наблюдатель. Поездки нам твое общество, сам понимаешь, будет малоприятным, так что уж не обессудь. В Москве мы не задержимся. А в Питере... Вот, держи». Лайк протянул светлому мобильный телефон. «Там в памяти всего 4 номера. Прилетишь, звони по любому из них. Или я сам тебе позвоню, когда потребуется». Алексей не спешил принимать телефон. Глядел на него, словно на гремучую змею. Глава темных криво усмехнулся, потом вынул откуда-то, не то из кармана, не то просто из воздуха, простенький амулет на сыромятном шнурке. «На, не дергайся!» и притянул другой рукой. Светлый с готовностью схватился за амулет и торопливо пробормотал: «Да Вискарон, у тебя нет власти надо мной!» И только после этого соизволил взять мобильник. «Я прибываю в Питер послезавтра утром», — сообщил он со странной смесью неприязни и торжественности в голосе. «Вот и отлично», — подытожил Лайк. «Мы тебе тут же и позвоним. А теперь, уважаемый коллега, попрошу очистить помещение. У нас тут совещание, да и вообще, в Виктории светлого духа не переносят». Алексей, более ни слова не говоря, развернулся и покинул кафе, изобразив спиной все, что полагается, и презрение, и брезгливость. Но и облегчение на его спине читалось также явственно. «Какого?» — начал было Ефим, но его резко прервал Лайк. «Отставить! Я же сказал, этот светлый под моей защитой до окончания операции. Конфликты с Инквизицией нам ни к чему, все уяснили». Ответом ему было дружное молчание в знак согласия.
«Шеф, шведа я доставил, вон он...»
«Сидит», — доложил Ефим после приличествующей моменту паузы. «Я бы сказал», — ехидно прокомментировал Лайк, — «не сидит, а лежит».
«А что делать?» — Ефим виновато развел руками. «С катера его на руках сгружали. Они изволили спать, понимаешь ли, и в самолет тоже загружали-сгружали в горизонтали».
Арик Турлянский не слишком удивился. Швед вполне мог допиться до любого состояния. Но в гонке? В гонке, да и вообще на борту любой яхты, швед никогда себе такого не позволял. Впрочем, Николаевский иной быстро развеял все сомнения. Оторвав голову от столешницы, он вдруг совершенно без усилий встал, кристально ясным взором окинул зал, без малейших признаков качки подошел к Лайку, Арику и Завулону и невозмутимо произнес, обращаясь по очереди к каждому: «Привет, Лайк, я прибыл по зову. Привет, Арик. Здравствуйте, коллега». После чего крутанулся на 360 градусов на каблуке, помахав всем присутствующим, включая бармена Сережу и официанток, рукой: «Привет».
«Хм», — с сомнением прищурился Лайк. «Так ты... трезвый, что ли?»
Он, сколько ни старался, не мог уловить следов магического протрезвления. Швед минимум полсуток
не брал в рот спиртного, да и до того, если и брал, то весьма умеренно.
Трезвый, я просто спал. Рулил на ночном этапе, думал с полудня отоспаться, а тут вы. Но меня и срубило.
Настойки как бы сами собой возникли: бокал темной оболони и фарфоровая ушастая мисочка с мясной солянкой. Бармен Сережа и повар Саша видели шведа не впервые, и вкусы николаевца успели изучить, поэтому зелень в солянку не клали вовсе, а оливки подали отдельно в блюдечки, и предназначались они Лайку.